Тем временем не менее, а то и более волнующие события происходили в Тамблтоне, куда мы теперь и отправимся. Услышав о беспорядках в Королевской гавани, молодые лорды, прежде всего сир Джон Рокстон, сир Роджер Корн и Анвин Пек, хотели тотчас же идти на столицу. Но сир Хоберт Хайтауэр советовал подождать, а два предателя отказывались воевать, пока их требования не будут удовлетворены. Ульф Белый, как уже говорилось, желал получить Хайгарден со всеми его землями и доходами. Хью Молот замахнулся не меньше, как на корону. В разгар этих споров пришла весть о гибели Эймонда Таргариена у Харренхолла. О короле Эйгоне со времени падения Королевской гавани не было ни слуху, ни духу. И многие боялись, что Рейнира втайне, чтобы не прослыть братоубийцей, предала его смерти. Со смертью Эймонда зеленые остались и без короля, и без вожака. Следующим наследником трона был Дейерон. Лорд Пек предлагал незамедлительно объявить его принцем драконьего камня. А другие, убежденные в гибели короля, хотели сразу короновать. Два предателя тоже чувствовали, что всем нужен король. Однако такой король их не устраивал. «Возглавить нас должен сильный мужчина, а не мальчишка», — заявлял Хью Молот. «Трон должен принадлежать мне». На вопрос удалого Джона Рокстона, по какому де праву он намерен стать королем, Хью отвечал: «По такому же праву, как и завоеватель, по праву владыки дракона». После гибели в Хагаре самым старым и крупным драконом в Вестеросе и вправду стал Вермитор, когда-то летавший под седлом старого короля, а ныне принадлежавший бастарду Хью. Он был втрое больше Тессариона, и всякий, кто видел их рядом, понимал, какой дракон сильнее. Человеку столь низкого рода, как Молот, не подобало бы претендовать на престол. Но некоторая доля крови Таргариенов в нем, несомненно, была. Кроме того, он показал себя храбрым в бою и щедрым к своим сторонникам. Такой тароватый вожак притягивает людей, как мертвое тело мух. Люди эти, конечно, были так себе, всякий сброд, наемники, рыцари-разбойники и прочие подонки без роду и племени, пуще всего на свете любившие войну, грабеж и насилие. Многие из них слышали пророчество о том, что молот обрушится на дракона, и решили, что победа Хью предопределена. Настоящих лордов и рыцарей из староместа и простора наглые притязания бастарда возмущали. А больше всех гневался принц Дейрон. Он даже выплеснул Хью в лицо чашу вина. Ульф посетовал на то, что доброе вино пропало впустую. Молод же сказал: «Мальчишкам следует вести себя пристойно, когда мужи ведут беседу. Видно, твой отец не вбил в тебя уважение к старшим. Гляди, как бы я сам не взялся за твое воспитание». Два предателя ушли с пира вместе и стали обдумывать коронацию Хью. На завтра он, к ярости принца Дейрона и других родовитых воинов, появился на людях в короне из черного чугуна. Сир Роджер Корн зашел так далеко, что сбил ее с головы молота, сказав: «Корона еще не делает из бастарда короля. Увенчай себя подковой, кузнец». Очень скоро ему пришлось раскаяться в своем неразумии. Люди лорда Хью повалили сира Роджера, а сам бывший кузнец прибил к голове рыцаря не одну подкову, а целых три. Когда друзья вступились за Корна, в ход пошли мечи и кинжалы. Трое были убиты и с дюжину ранены. Этого сторонники Дейрона потерпеть уже не могли. Лорд Анвин Пек вынудил вечно колебавшегося Хоберта Хайтауэра созвать еще 11 лордов и рыцарей на тайный совет. Собравшись в погребе гостиницы «Водяной орех», они стали думать, как дать укорот двум безродным драконьим наездникам, избавиться от беспробудно пьяного и плохо владевшего оружием Ульфа было нетрудно. Но молота постоянно сопровождала свита прихвостней и наемников, жаждущих его милостей. «Мало будет пользы, если Ульф умрет, а молот останется жив», — заметил лорд Пек. «Хью надлежит убить первым». Лорды долго и горячо спорили, как же будет сподручней поступить. «Убить можно всякого», — возражал сир Хоберт. «Но как быть с драконами?» «В королевской гавани бунт», — сказал на это сир Тайлер Норкросс. «Троны с одним тессарионом можно вернуть. С Вермитором и Среброкрылым будет надежнее», — полагал лорд Пек. «Марк Амброс предлагал сначала взять город, а с Ульфом и Молотом разделаться после. Рикард Родден считал такой путь бесчестным. Нельзя убивать тех, кто проливал за нас кровь. Прикончим ублюдков прямо сейчас, — решил удалой Джон Рокстон, — а храбрейшие из нас укротят их драконов». Никто из собравшихся в погребе не сомневался, что под храбрейшими Рокстон подразумевает себя самого. Принц Дейрон на тайном сборище не присутствовал. Но водяные орехи, как стали называть себя заговорщики, не хотели действовать без его ведома и согласия. Оуэна Фосовея, лорда Яблочного, послали разбудить принца и привести его в погреб. Когда это было сделано, принц, прежде известный своим добросердечием, не только не колебался, когда заговорщики показали ему приказ казнить Ульфа Белого и Хью Молота, но охотно приложил к этому приказу свою печать. Заговорщикам не мешало бы также и помолиться. Боги, как известно, смеются над замыслами людей. Две ночи спустя, как раз когда орехи хотели нанести свой удар, Тамблтон пробудился от шума и криков. За стенами города пылали костры, с севера и запада надвигались рыцарские колонны, круша людей направо и налево, воздух звенел от стрел, в небе кружил дракон. Так началась вторая Тамблтонская битва. Дракон был морским чудом, и управлял им сир Адам Веларион, решивший доказать, что не все бастарды — предатели. Наилучшим способом сделать это было отвоевать Тамблтону двух предателей, чья измена запятнала его самого. В песнях говорится, что сир Адам, прилетев из королевской гавани к Божьему оку, остановился на священном острове Ликов и спросил совета у зеленых людей. Человеку же ученому следует придерживаться фактов. А доподлинно известно лишь то, что сир Адам времени не терял и, перелетая от одного преданного королеве лорда к другому, собрал немалые войска. На землях Трезубца произошло уже много сражений, и редкий замок или деревня не уплатили кровавой подати, но Адам был красноречив и настойчив, а о тамблтонских ужасах речные лорды знали и без него. На Тамблтон сир Адам выступил с 4000-ной ратью. Отправиться в поход вызвались Бенджикот Блэквуд, 12-летний лорд Древорона, вдова Сабита Фрей, леди Близнецов, а также ее отец и братья из дома Випренов, лорды Стаунтон, Пайпер, Джозет Смолвуд, Дерек Дарри и Леонель Дэддингс. Понесшие тяжелые потери в осенних битвах, собрали под свои знамена стариков и мальчишек. Хьюго Венс, юный лорд приюта странника, привел с собой 300 своих людей и наемников-мирийца Черного Тромба. А еще, что было важнее всего, к войне присоединился дом Талли. Увидев у себя в Риверране морское чудо, упрямый сир Элма Талли объявил сбор знаменосцев именем королевы, пойдя против воли деда, прикованного к постели лорда Гровера. Говорят, что сир Элма сказал, когда на твое подворье с небес спускается дракон, все сомнения рассеиваются, как по волшебству. Войско Хайтауэра было больше, но оно застоялось на одном месте, что способствовало ослаблению дисциплины. По словам Манкина, воины предавались беспробудному пьянству и распространению болезней. Лорда Ормунда больше не было. Другие лорды не могли договориться между собой и за спорами позабыли о настоящем враге. Ночная атака сира Адама стала для них громом среди ясного неба. Прежде чем люди принца Дейрона поняли, что началось сражение, враг уже был среди них. Их убивали, пока они вылезали из палаток, седлали коней, надевали доспехи и пристегивали мечи.